У Корнилова закружилась голова. Политическое невежество и узость горизонта делали его легкой добычей искателей приключений. Своенравно отстаивая свои личные прерогативы, человек с сердцем льва и с мозгами барана, как характеризовали Корнилова генерал Алексеев, а вслед за ним Верховский, легко поддавался чужим влияниям, если только они совпадали с голосом его честолюбия. Дружественный Корнилову Милюков отмечает в нем детскую доверчивость к людям, умевшим ему польстить. Ближайшим вдохновителем верховного главнокомандующего в скромном звании ординарца оказался некий Завойко, темная фигура из бывших помещиков, нефтяной спекулянт и авантюрист, который особенно импонировал Корнилову своим пером. У Завойко был действительно резвый стиль ни перед чем не останавливающегося проходимца. Ординарец был режиссером рекламы, автором народной биографии Корнилова, составителем докладных записок, ультиматумов и вообще тех документов, для которых, по выражению генерала, требовался сильный художественный стиль. К Завойко присоединялся другой искатель приключений – Оладьин, бывший депутат Первой Думы, проведший несколько лет в эмиграции, не вынимавший изо рта английской трубки и потому считавший себя специалистом по международным вопросам. Эти двое стояли по правую руку Корнилова, связывая его с очагами контрреволюции. Левый фланг его прикрывали Савенков и Филоненко, всемерно поддерживая преувеличенное мнение генерала о самом себе. Они заботились о том, чтобы он преждевременно не сделал себя невозможным в глазах демократии. К нему шли и честные, и бесчестные, и искренние, и интриганты, и политические деятели, и воины, и авантюристы, пишет патетический генерал Деникин. И все в один голос говорили: «Спаси!» Какова была пропорция честных и бесчестных, установить нелегко. Во всяком случае, Корнилов серьезно счел себя призванным спасти и оказался поэтому прямым конкурентом Керенского. Страница 139. Соперники вполне искренне ненавидели друг друга. Керенский, по словам Мартынова, усвоил себе высокомерный тон в отношениях со старшими генералами. Скромный труженик Алексеев и дипломатичный Брусилов позволяли себя третировать, но подобная тактика была неприменима к самолюбивому и обидчивому Корнилову, который, в свою очередь, свысока смотрел на адвоката Керенского. Более слабый из двух готов был на уступки и предлагал серьезные авансы. По крайней мере, в конце июля Корнилов говорил Деникину, что из правительственных кругов ему предлагают войти в состав министерства. «Ну нет, эти господа слишком связаны с советами. Я им говорю, предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу». Под ногами Керенского почва колыхалась, как на торфяных болотах. Выхода он искал, как всегда, в области словесных импровизаций: собрать, провозгласить, заявить. Личный успех 21 июля, когда он поднялся над враждующими лагерями демократии и буржуазии в качестве незаменимого, подсказал Керенскому идею государственного совещания в Москве. То, что происходило в закрытом зале Зимнего дворца, должно было быть перенесено на открытую сцену. Пусть страна собственными глазами увидит, что все расползается по швам, если Керенский не возьмет в руки вожжи и кнут. К участию в государственном совещании привлечены были по официальному списку представители политических, общественных, демократических, национальных, торгово-промышленных